Тема дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Ну, а моя соведущая, заместитель министра образования Иркутской области Елена Панович. Елена Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Каждую весну мы с вами встречаемся. Добрая такая уже хорошая традиция. И встречаемся в рамках нашего проекта «Абитуриент-2019». Цель таких встреч – рассказать, что происходит на образовательном рынке региона. Вот я не знаю, вы как относитесь к формулировке «образовательный рынок»? Ваших коллег не коробит, но вот кого-то я встречала, что как-то…
Ну, и совершенно нормально, потому что здесь можно разный уже смысл вкладывать. И мы живем в таких реалиях, когда действительно мы сейчас говорим о рынке образовательных услуг, об образовательном рынке, о спросе и предложении. Ну, это нормально.
В общем, вас нигде не поцарапало. Можем продолжать.
Нет, можем продолжать.
Давайте начнем с того, что, ну, вот некий обзор тогда этого рынка, что ли, сделаем. Поговорим о том, что сегодня предлагает вот иркутское высшее образование, да, какие направления, специальности существуют.
У нас система высшего образования очень богатая. Цифра говорит сама за себя. 25 вузов. Ну, это и вузы, и филиалы. Головных вузов у нас 12, 9 вузов государственных и 3 негосударственных, и 13 филиалов. И создается такая очень широкая палитра, благодаря которой мы можем более 80% специальностей, которые вообще в России существуют, они реализуются у нас в Иркутской области. То есть у абитуриентов очень широкий спектр возможностей выбрать практически все, что они захотят. А у нас есть вузы, наша гордость, классические. Это Иркутский государственный университет, это форпост северных территорий, Братский государственный университет. У нас совершенно замечательное инженерное образование. Это Национальный исследовательский технический университет, который сейчас очень динамично и бурно развивается. Иркутский государственный университет путей сообщения. Ну, говоря бурно развивается, я могу к каждому вузу применить, потому что везде сейчас идут, конечно, очень такие существенные прорывы в разных областях. Ну вот специфика каждого вуза, она остается. Школы, которые наработаны десятилетиями, развиваются. Байкальский наш государственный университет. Это специфика, конечно, экономика, юриспруденция. Самые разные тоже новые направления открываются, интересные. Отраслевые наши вузы. Ну вот об университете путей сообщения уже сказала, отнеся его вот к инженерному блоку. Также по отраслевым мы говорим о нашем аграрном университете, очень перспективное направление сейчас у аграриев развивается, медицинский наш университет. К инженерному, возвращаясь к блоку, это Ангарский технический университет с богатыми связями с работодателями, то есть тоже может рассматриваться абитуриентами, которые тоже нацелены на конкретное рабочее место. Среди филиалов это филиал университета гражданской авиации, замечательный набор профессий для тех, кто заинтересован работая с небом, с обслуживанием тех аппаратов, которые в небо поднимаются. То есть очень инженерный, сильный блок там и среднего профессионального, и высшего образования. Целый набор филиалов юридического профиля, ведомственные в том числе. Ну и далее я вот могу продолжать эти 25 называть достаточно долго. Информация о них всех есть и на сайте Министерства образования. Но, безусловно, на каждом сайте вуза можно посмотреть то, что новое, что вуз предлагает ежегодно или что он развивает в перспективе и так далее. То есть очень богатая возможность.
Вы говорите, что палитра широка весьма и весьма, но пользуются ли всеми возможностями этой палитры абитуриенты? Я процитирую вас в одном из интервью, правда, это было 2 года назад, вы сказали о том, что вузы региона выпускают слишком много экономистов и юристов. По вашим данным, по направлению науки об обществе, куда входят такие специальности, как экономика, юриспруденция, сюда же сервисы, туризм, социология и другие, в прошлом году выпустили 7500 человек, в то время как региону нужно всего 546 таких специалистов. У меня в связи с этим 2 вопроса. Первый вопрос. Вот этот перекос, он существовал еще в те стародавние времена, когда я заканчивала школу. Совершенно уже тогда был избыточный рынок. Прошло, я задумалась, сколько лет я назад заканчивала школу.
Некоторое количество.
Там около 20 лет назад, да, вот, и ситуация неужели так и не меняется? Это один момент. А второй момент, что делать все-таки с этим перекосом, потому что вы здесь же высказываете опасения, что это может привести к тому, что невостребованные молодые люди поедут искать работу по этим профилям в другие регионы или пополнят ряды продавцов-консультантов. Угу. Вот два момента.
Ситуация с перекусом не изменилась кардинально. Так скажем, определенные, конечно, сдвиги в этом плане есть. Есть увеличение интереса у абитуриентов, такое устойчивое к инженерным специальностям, и набор увеличивается. Но по-прежнему, вот если мы рассматриваем топ наиболее популярных специальностей вот по итогам прошлого года, которые выбирали студенты-платники, обучающиеся по договорам с возмещением затрат об обучении, то выбирают исключительно экономический блок и юриспруденция.
Интересно, это, почему?
Ну, характерно это не только для нашего региона, это и для других регионов совершенно одинаково.
Страны, я помню пресс-конференцию президента в каком-то году, где эта тема тоже поднималась, вот правда не меняется ситуация?
Я думаю, что здесь несколько причин. Ну, во-первых, нужно сказать, что хороших экономистов и юристов по-прежнему не так уж и много. Когда мы с коллегами из соответствующих вузов начинаем говорить, что вот, где перепроизводство и так далее, и они-то, тот же самый Байкальский государственный университет, факультеты, допустим, юридические Иркутского государственного университета, они демонстрируют показатели шикарные по трудоустройству, потому что хорошие специалисты работу находят стопроцентно. Но вот когда я эти данные приводила и 2 года назад, и сейчас они актуальны, в этой статистике мы опираемся на данные Министерства труда. Угу. Тоже абсолютно такая независимая статистика, которая по-прежнему констатирует, что вот нашим предприятиям, нашим организациям в области такое количество экономистов и юристов не нужно. То есть вот здесь некий парадокс заложен. С одной стороны, кадровой потребности нет, с другой стороны, хорошие специалисты трудоустраиваются. С третьей стороны, как я думаю, пока вот от работодателей инженерного блока, наверное, может быть, хочется еще больше усилий по привлечению абитуриентов, выпускников, вернее, уже на свои рабочие места. Ну, вот та же тема целевого обучения. У нас очень много у вузов отличных программ, у Национально-исследовательского технического университета с работодателями, да, авиазавод, допустим, Иркутская энерго, Братский госуниверситет. Но этого, по всей видимости, недостаточно. Иркутский государственный университет путей сообщения, прошу прощения, с путешествиями связано напрямую, тоже активно с работодателями работает, с российскими железными дорогами. Если будет больше наращиваться вот это присутствие работодателя в виде целевых мест, да, в виде не просто заключенного договора о целевом обучении, а предоставляемых мер поддержки студенту, оплату, допустим, проезда к месту практики, дополнительные стипендии, ну и так далее, и так далее. Я думаю, что это будет вызывать более устойчивый интерес у студентов, у абитуриентов, впоследствии студентов, именно к инженерным специальностям.
То есть это еще вопрос вот профориентации, да, на предварительном этапе?
Да, очень существенный вопрос. В регионе сейчас делается очень много интересных различных форм. Вузы тоже подключаются к этой работе. И сейчас работодатели тоже выходят, и классы профильные открывают. В школах у нас есть вот и «Газпром-классы», например, в Иркутске по территориям. То есть это движение идет, но его нужно наращивать, и нельзя сказать, что ему очень много лет, видимо, чтобы вот этот сдвиг уже произошел, преодоление вот этой тенденции перекоса кадрового. Ожидание, результат, видимо, будет через некоторое количество лет, потому что динамика уже отмечается. Уже идет рост ребят, вот интерес ребят к инженерным специальностям. И еще здесь один момент, это, конечно, единый государственный экзамен. Ведь для того, чтобы на инженерные специальности поступить, на технические специальности, необходим соответствующий набор предметов. И здесь тоже не всем легко сдать ту же математику и физику, но нужно, если заинтересованность есть в стабильном, хорошем, интересном месте работы, желание вот развивать экономику Иркутской области, то нужно подналечь на физику, на математику, возможности, в общем, в школах есть для этого.
Вот в подтверждение ваших слов пара реплик. Осенью у нас проводится выставка тематическая как раз для абитуриентов в СИБЭКСПО-центре, как правило, она проходит. И я как-то там выступала, там серия была мини-лекций по профориентации. Mm-hmm. И вот зал был, ну, наверное, 30 одиннадцатиклассников, и я сказала, попросила поднять руку от того, кто точно знает, куда она идет. Была одна рука. Это был мальчишка, который всю свою жизнь занимался спортом, и поэтому он пойдет в ТФК. Все остальные как-то раздумывали. Поэтому, мне кажется, существует еще... какая-то такая пассивность со стороны абитуриента тоже. То есть вот, ну, поздно спохватывается. Они говорят, да, у нас еще полгода, разберемся со всем этим. Хотя, мне кажется, уже опоздали. 2 года назад надо было начинать. И опять же на журфаке я спрашиваю, почему вы пришли в нашу профессию? И я вам клянусь, ну, процентов, наверное, 60 говорят так, вот то, о чем вы говорите. Я бы физику не сдал никогда, с химией не очень дружил, там, биология тоже не очень. То есть сами будущие вот выпускники, они, мне кажется, недостаточно грамотно подходят к выбору профессии. И вот я сегодня вас попрошу дать практическую рекомендацию. Вот если мы с вами попробуем выстроить алгоритм, вот о чем должен задуматься выпускник, может быть, десятиклассник вот нынешний, и родители, вот какой они путь должны проделать прямо по шагам? Ну, ответ на этот вопрос через пару минут.
Тема дня.
Это радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко, моя соведущая Елена Владимировна Апанович, заместитель министра образования Иркутской области. Итак, алгоритм действий для выпускников и их родителей. С чего начать?
Я думаю, что статистика, проанализировать действительно ту же самую кадровую потребность, это будет очень неплохо. Данные эти все открытые, они есть на сайтах министерств. Можно обратиться к нам, в Министерство образования, вот в то подразделение, которое занимается вузами, если интересует среднепрофессиональное образование, подразделение, которое, отдел соответствующий, которое занимается, мы проконсультируем, проведем, что называется, за руку по тем ступенькам, которые нужны. Мероприятий проводится действительно очень много, информация о них есть, как правило, у директоров школ, либо, опять-таки, вот в министерствах, если уже есть вот интерес у родителей, у ребенка определиться, кто я и что я, действительно можно обратиться, и мы вот эту палитру возможностей, да, дадим. Это и профессиональная проба, когда непосредственно молодой человек или девушка могут попробовать себя, либо школьники более младшего возраста, пробуя конкретные совершенно технологические вещи, а могу ли я быть, я не знаю, там в рабочих профессиях, парикмахером, еще чем-то в инженерных, тоже какие-то небольшие технологические моменты, связанные с 3D-принтером, прочее, нет ли какого-то отторжения, вызвало ли это интерес. То есть вот эти профессиональные пробы, на мой взгляд, нужно проходить, чем больше, тем лучше. Они проводятся в определенный период, информация эта распространяется по школам, и тоже количество ребят нарастает, нужно просто следить за этой информацией, она вся обнародуется и доводится до общественности, до школ в первую очередь.
В общем, друзья, под лежачий камень, как говорится.
Да, я здесь не умоляю, вернее, наверное, неправильное слово выбрала. Конечно, абитуриента нельзя, наверное, родителей обвинить в том, что слишком пассивны они, но это их личное дело. Хотя я с вами согласна.
Можно.
Я с вами согласна. Но нам со своей стороны нужно, конечно,
ну,
еще
вот
увеличивать.
То, о чем вы говорите, если есть весь инструментарий, то есть все возможности, все сегодня вы можете человеку дать. Но главное, чтобы он захотел.
Конечно.
Да?
Есть замечательное мероприятие «Неделя без турникетов», когда наши предприятия области открывают свои проходные, приглашают посмотреть, что и как вообще нравится, не нравится здесь развиваться дальше, попробовать свой профессиональный путь. Замечательная акция. Все это вот по весне проходит, и достаточно много таких акций планируется в течение года. Но раз о них мало и плохо знают, вот то, о чем вы говорите, я вижу здесь тоже нашу задачу наращивать вот это информирование, ну и плюс форму работы все новое и новое предлагать.
Ну, поэтому вы здесь рассказываете сегодня обо всем этом, да? Хотела отдельно вас тоже спросить, отчасти вы уже проговорили вскользь про целевой набор и программы вот целевого обучения. Что в этом смысле происходит?
Вот традиционно целевой набор, он был, нес такую двоякую, что ли, нагрузку. Вот если мы говорим о целевом наборе для технических вузов, вот как я приводила в пример уже взаимодействие университета путей сообщения и российских железных дорог, то там в чистом виде вот такая классика целевого обучения, когда работодатель активно поддерживает студента, заключается договор, по которому...
Причем точечно.
Точечно, да, по которому, если студент не трудоустроится, он должен будет вот эти меры поддержки возместить. То есть, ну, это нормальный стимул, нормальная такая ответственность, которую на себя берут все стороны. Дорога обязуется трудоустроить, работодатель, вуз обязуется обучить, студент обязуется трудоустроиться, выполнить свои обязательства. Вот по другим блокам до этого года ситуация была другая, иная. Я имею в виду вот гуманитарный блок, здравоохранение. Поскольку работодатель там не предоставлял, как правило, каких-то мер поддержки, то чаще всего вот это целевое обучение использовалось для... Ну, не чаще всего, наверное, уж не буду так жестко об этом говорить. В общем, поступить на целевое место можно было по более щадящим условиям в рамках целевого приема. Соответственно, качество, мы вот делали мониторинг такой с коллегами из медицинского университета, с педагогического института госуниверситета, качество набора, оно было более низким, чем у ребят, которые обучались не по целевому обучению, хотя должно быть наоборот. С этого года ситуация кардинально меняется. Изменения приняты в закон федеральный об образовании, по которому понятие целевого приема как таковое, но уходит из реальности, остается договор о целевом обучении, который, во-первых, можно заключить на любом этапе обучения, и на первом курсе, и на втором, и на пятом может работодатель подобрать потенциального сотрудника. И при заключении договора ответственность возлагается на студента, если он не трудоустраивается и не отрабатывает 3 года, ну, стандартный срок 3 года, дальше в договорах это может варьироваться, студент обязан будет возместить деньги, которые потрачены на его обучение из федерального бюджета. То есть не то, что работодатель дал какую-то дополнительную стипендию и прочее, а вот то, как если бы студент платил сумму за платное обучение за год, вот эти деньги он должен будет вернуть за каждый год обучения, по которому был заключен договор о целевом обучении.
Пока непонятно, как это будет работать. Только начали
наблюдать. Вот только начали, практики нет, нормативно-правовые акты сейчас приняты. Ну и то не полный комплект со стороны федерального законодательства. Вот-вот мы ожидаем полного комплекта документов. Но вот речь идет о принятии документов, каким образом будет происходить возврат, допустим, денежных средств. Точно так же и работодатель, если он не выполнил свои обязательства по трудоустройству, по предоставлению рабочего места выпускнику, то он тоже возмещает...
Несет ответственность.
Да, несет ответственность. А деньги возвращаются образовательной организации, то есть вузу. И нужно еще сказать, что с этого года впервые вводится целевое обучение для среднего профессионального образования, чего раньше не было. Тоже хорошие инструменты. Может быть, в начале вот такой высокий уровень ответственности студентов, может быть, у нас сократится даже количество.
Это отпугивает.
Да, но я думаю, что как раз-таки те ребята, которые мотивированы и целенаправленно решили пойти в школы, в больницы, на заводы, на фабрики и так далее, то есть для них это будет очень такой серьезный инструмент. Если еще работодатель, помимо вот этой ответственности, то, что получено бюджетное место, он еще добавит меры поддержки, это будет совершенно такое прекрасное сопровождение от студенческой скамьи до рабочего места.
А как вам кажется, вот на последней послании федеральному собранию было президента, где прозвучало предложение о том, что наряду с программой «Земский доктор» должна появиться программа «Земский учитель». Ожидать ли нам всплеск, вот наплыв абитуриентов в педагогические вузы?
Хочется надеяться, чтобы был такой наплыв, потому что как раз вот эти две сферы, которые вы назвали, они... испытывает наибольший кадровый голод, здравоохранение, учительство. Здесь всегда рады тем, кто придет в школу. Поэтому если программа «Земский учитель» заработает, эффективно будет применяться, то ну, это будет просто замечательно. Я думаю, что поднимет интерес особенно тех ребят, которые хотели бы на родину на свою вернуться. А почему бы нет, и горожане, может быть, заинтересовались бы работой на селе, потому что меры поддержки, помимо вот этой программы «Земский учитель», существуют и иные поддержки. Да. Меры поддержки молодых специалистов, в частности, в области здравоохранения и образования. У нас закон разрабатывается о молодом специалисте в регионе в нашем, который тоже вот сейчас он уже проходит публичное обсуждение. Думаю, скоро будет более широкое его представление общественности.
А что он предполагает?
Он предполагает как раз-таки структурирование образования и введение, видимо, новых, пока, вот, ну, так скажем, недосконально его еще понимаем, потому что идут изменения, обсуждения в этот закон, предполагает работу с мерами поддержки молодого специалиста, узаконивание его статуса, ну, то есть достаточно позитивное такое для молодежи нововведение ожидается с этим законом. И вот что еще хотела добавить по учителям и по врачам. У нас уже с прошлого года действует мера поддержки для выпускников, идущих в сферу здравоохранения, тоже в рамках целевого обучения. Ребята, которые заключают договор о целевом обучении, они ежемесячно получают 3000 добавления к своей стипендии, которую они имеют федеральную. Если не имеют, то ну, вот просто 3000 им выплачивается. И точно такая же мера поддержки уже установлена, но вступит в силу с 1 сентября 2019 года для учителей. То есть те ребята, которые будут заключать договор о целевом обучении в области педагогики, захотят быть учителями, они тоже будут получать такую дополнительную меру поддержки ежемесячно 3000. Много это или мало, сложно сказать, но хорошо, что есть такая мера поддержки. В принципе, студенту, хорошо успевающему, получающему стипендию, допустим, федеральную, какие-то надбавки за общественную научную деятельность, не лишним будет осознавать, что есть такая мера поддержки, заинтересованность вот, от региона.
Вот регион демонстрирует свою заинтересованность в том, чтобы молодые специалисты оставались на нашей территории, демонстрирует еще и вот чем, что есть программа поддержки талантливых абитуриентов. Об этом расскажите.
Да, это, на мой взгляд, очень хорошая программа. Вот один год она проработала. Это инициатива, которая поддержана губернатором. Принято соответствующее постановление правительства Иркутской области о ежемесячных денежных выплатах талантливым выпускникам и впоследствии студентам иркутских вузов. Речь идет о сумме 5000 рублей ежемесячно в течение 3 лет.
А мерила таланта?
Вот, как мерила определить? Таланта. Это региональная золотая медаль. Слово региональное здесь ключевое. Я думаю, те, кто уже выходит на финишную прямую, понимают, о чем я говорю. Есть федеральная золотая медаль, которая условия получения которой чуть более мягкие, нежели региональные. Там региональные ни одной четверки, допустим, не допускаются. То есть это вот золотой фонд такой наш сибирский. Ребята, которые имеют эту золотую медаль, они имеют право на получение такой стипендии, если они поступают в иркутские вузы. Те ребята, которые сдали хотя бы один экзамен ЕГЭ на 100 баллов, даже если они приехали из других регионов, они тоже имеют право на получение этой стипендии. Мы надеемся, что они останутся в нашем регионе, найдут здесь себя, смогут реализовать. Также ребята, которые победили во Всероссийской олимпиаде школьников и в чемпионате рабочих профессий WorldSkills.
Мы вернемся через пару минут.
Тема дня. Дня.
Радио «Комсомольская правда», Наталья Кравченко в студии, а соведущая моя Елена Апанович, заместитель министра образования Иркутской области. В рамках проекта «Абитуриент-2019» мы заговорили о программе поддержки талантливых абитуриентов в нашем регионе.
Я сразу просто озвучу очень такой момент важный, который был упущен, к сожалению, многими претендентами в прошлом году. До 15 сентября все те, кто имеют право или думают, что имеют право, лучше перестраховаться, нужно подать заявление в Министерство образования. Всю эту деятельность курируют в вузах соответствующие деканаты, либо там подразделения какие-то, которые информацию доведут до абитуриентов. Главное не опоздать, потому что мы здесь тоже ограничены законом, да, и мы не можем, не имеем права всех, кто подал после 15-го,
рассматривать.
Было очень жалко отказывать ряду ребят, которые вот по разным причинам не принесли.
Поэтому отличники, внимание, не пропустите.
Да. 209 ребят у нас на сегодня получают такую стипендию. Было 222, но кто-то ушел в академический отпуск по хорошим причинам, кто-то семью создал, кто-то еще какие-то моменты. Вот пока 209 сейчас наших ребят.
Будет больше.
Будет больше, да. Чем больше, тем лучше, да.
Знаете, еще такой вопрос. Я его задаю всем вашим коллегам из сферы образования, когда мы говорим про профориентацию, когда мы говорим про устройство на работу, про выбор специальности. Любопытно, что об этом думаете и вы. Есть такие люди, которые, ну вот, я не знаю, можно ли назвать это профессией, но это вот такие футурологи, которые прогнозируют появление новых профессий на рынке. То есть на данный момент их может не быть вовсе, но они говорят, что через какое-то время будут востребованы вот такие специалисты, а эти профессии уйдут в небытие. А вот любопытно, вы на таких людей смотрите, как астрономы на астрологов смотрят, или все-таки вы рекомендуете и родителям, и ученикам получать консультации, прислушиваться, вот как?
Рекомендуем. Но, как в любой сфере, футуролог футурологу рознь, здесь нужно, конечно, компетенцию этого специалиста подтверждать. У нас есть очень интересная школа, работающая в этом направлении, это школа управления Сколково, где создан несколько лет назад, и вот я так думаю, что в школах достаточно хорошо знают этот документ, убедилась, атлас новых профессий. Там есть очень много интересных тенденций и направлений, когда вот школьник читает и видит, что через 5 лет будет такая профессия, как тренер по майнд-фитнесу, например, в области педагогических профессий. Или, это вот человек, который учит управлять своими когнитивными различными состояниями, памятью, эмоциями и так далее. Геймификатор, да, то есть человек, который разрабатывает соответствующие обучающие ресурсы на основе игры, их курирует и так далее. Там очень много интересного. Это я только в области педагогики, то, что мне ближе называла, но там по различным направлениям самые такие необычные, пока, наверное, экзотические вот направления, но они уже есть. И вот недавно, просто анализируя сферу дополнительного частного образования, просто наткнулась на то, что у нас уже вот этих самых тренеров по майнд-фитнесу, менеджеров когнитивных состояний уже предлагают программы, соответствующие в частных вот наших школах, которые по переподготовке там предлагают какие-то услуги.
Я вот понимаю, почему вы рекомендуете все-таки прислушиваться к тем самым футурологам, да, потому что, правда, если посмотреть, так стремительно сейчас все меняется, сейчас каждый новый день и каждый новый год, он требует от тебя все каких-то новых компетенций, да, и какой-то гибкости ума, перестраиваться под рынок, очень стремительно все меняется,
действительно. Я с вами полностью согласна, но хочу сказать, что наши вузы просто большие молодцы в этом плане. Я думаю, что вот они тоже очень хорошо изучают эти тенденции футурологические, потому что это же перспектива ближайшая кадровая. И открывают на уровне магистерских программ, где может быть чуть более мобильное обучение, и на уровне бакалавриата тоже новое интересное направление. Вот, например, Госуниверситет открывает специальность биоинженерия и биоинформатика. Очень востребовано, очень интересно, тем более, что у нас богатейшая школа в этом плане научная для тех ребят, которые интересуются биологией в сопряжении ее с информационными технологиями. Очень интересный подход. А вот в магистерских программах вообще много, вот в каждой отрасли, просто в приемной комиссии, если обратиться, посмотреть, какие новые программы. Их достаточно предлагается именно вот современными тенденциями, большое количество. И если программа бывает и называется традиционно, то пересматривается очень сильно содержание обучения. Да, вот, например, политех в Иркутске, они очень активно работают. Я вот когда какой-то вуз цитирую, называю конкретно, это не значит, что в других это не делается, просто в рамках интервью я не могу обо всех сказать, да, но хотелось бы, конечно, вот подчеркнуть, что везде такие процессы идут, а политех, например, что мне очень импонирует, они вводят такое требование, казалось бы, к инженеру напрямую не относящееся, квалификационный экзамен по иностранному языку для выпускников набора 2019 года. Это значит, будут созданы условия все для того, чтобы будущие инженеры получили такую возможность, чтобы на выходе сдать этот экзамен. Как я понимаю, диплом будут получать только те, кто сдаст вот этот квалификационный экзамен. Очевидно, это международный экзамен. Прекрасная инициатива, прекрасные условия для того, чтобы у ребят был отличный старт, такой профессиональный инженер, свободно владеющий, ну пусть не свободно, на какой-то стадии владеющий иностранным языком. И вот все вузы, так или иначе, они очень четко стараются за тенденциями следить. Я думаю, что это вот, к слову, в образовательном рынке, наверное, это хорошее влияние конкурентной такой среды,
пусть да. она рыночная, шевелиться.
Здоровая конкуренция и да. не дает вкусность какой-то
Совершенно
погрузиться.
Верно. Те, кто сидят на месте, они потеряют абитуриентов.
А вот мы сейчас об этом говорим, я подумала, что многим, наверное, будет... Вот почему юристы и экономисты? Потому что 20 лет назад засел в голове стереотип, что это тот человек, который будет трудоустроен, это та профессия, которая сможет его кормить. Да? Поэтому если мы говорим о профессиях будущего, я полагаю, что... Ну, многие испытывают какой-то страх, да, вдруг не выстрелит. Вот для вас, друзья, я хочу сказать, что коллеги моей сегодняшней соведущей в рамках марафона «Абитуриент-2019» в очередной раз нам напомнили, что, к примеру, рабочую специальность можно получать в любом возрасте, и мы имеем право сделать это бесплатно. Так что, если вдруг, пусть профессия будущего вас дождется, а в руках можно какое-то ремесло иметь все это время. Но, коли мы заговорили про вузы, и вы так с оптимизмом, с настроением оцениваете то, что происходит. Это вот событие, по-моему, год с небольшим назад в заголовках информационных лент появилось сообщение: в Министерстве образования Иркутской области создадут управление по работе с вузами. И я потеряла вот всю эту историю, не следила за тем, как события развивались, не заглохла ли вся эта идея, и что происходит, в чем смысл этой структуры?
Угу. Управление было создано ровно год назад. Я курирую именно вот это направление. Раньше я и продолжаю сейчас в совете ректоров, также быть учебным секретарем. И вот в это направление в министерстве, как лучше сказать, влилась, да, начала действовать здесь. И это очень сопряженные такие сферы деятельности, потому что как совет ректоров ставил свою задачу консолидировать вузы, общим каким-то таким фронтом выходить как по проблемным, так и по перспективным вопросам к правительству, так и у министерства вновь созданная структура, точно такая же задача, которую, может быть, сложно в силу разных организационных причин было решать вузовскому сообществу в виде, допустим, совета ректоров.
И последний, наверное, вопрос. Хотела попросить вас порассуждать о всевозможных рейтингах, которые в последнее время, ну, их очень много, они разные, составляются по разным критериям, составляются разными компаниями. Вот ваше лично, наверное, отношение к этому?
Конечно, следим за тем, как наши университеты продвигаются вперед. И, конечно, очень рады успехам наших вузов, когда они вот в эти топы попадают. Они попадают и стабильно вот наращивают свой потенциал. Это всегда очень хорошо. Я думаю, что абитуриенту вот при выборе профессии родителей, они же читают, они говорят, вот там наш госуниверситет или политех, или Байкальский вошли в какие-то рейтинги, это все замечательно. Но при этом вот если задуматься, могли бы, допустим, мы в регионе сделать такой рейтинг? Да нет, потому что все вузы настолько разные, у них настолько разный и спектр деятельности, и количественные параметры. Но, тем не менее, даже вот учитывая эти какие-то недоработки, скажем, существующих механизмов, все равно наши вузы продвигаются и идут вперед. Дело в том, что федеральная повестка таким образом построена, тоже можно спорить, хорошо это или плохо, но у нас есть вот вектор заданный, это так называемый проект «Вузы 5-100». То есть вузы страны, да, ведущие вузы должны ставить свои задачи попадания вот в международные рейтинги, причем в самые топы, и, соответственно, финансирование они получают повышенное тоже, если они туда попадают. Но у наших вузов есть амбиции попасть вот в этот проект. Повторюсь, по-разному можно к нему относиться, но раз он есть, надо эти условия выполнять, да. И я надеюсь, что вот получится у нас, может, у Национального исследовательского университета войти в этот проект. Это очень такие моменты престижные. А по сути, если студент размышляет о выборе профессии совместно с родителями, вот рейтинг не должен быть определяющим.
У вас впереди ответственная пора, достаточно горячая, да, горячая пора испытаний в школе. Школьники сдают ЕГЭ, экзамены, вступительная кампания. Спасибо вам, ну и успехов всем абитуриентам 2019. Моя соведущая, заместитель министра образования Иркутской области Елена Апанович. Благодарю.
Спасибо.
Тема дня.